Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Как обычно, обзор ключевых новостей, сообщений, историй, сюжетов на данный момент. Также у нас активнейший, своевременно и оперативнейший работающий сайт radiospootnik.ru, где обновляется вся эта информация. Ну и, естественно, сообщество в соцсетях и телеграм-канал, который работает как... Евгений, как работает телеграм-канал?
Ну, естественно, тут еще Майструк сидит.
Майструк сидит, естественно. Евгений Майструк, Алексей Красильников. Про телеграм-канал отложим, но подписаться отложим, на него, тем не менее, нужно.
Окей.
Давайте начнем с ключевых, главных моментов, которые вот на сегодня уже сыграли свою роль или еще только готовятся их сыграть. Что, на ваш взгляд, вот прям вот принципиально о чем стоит рассказать?
В Новосибирской области проходит форум «Армия-2020». Я вот так мечтал побывать на этом форуме хоть раз, понимаешь, и сижу и завидую людям, которые вот могут его освещать.
Что мешало? Ведь это же достаточно, как что сказать, мешало? Просто.
Не знаю, коронавирус мешал.
Это в этом году?
Леша мешал.
Я? Не-не-не, это немножечко да. не из той серии, но мероприятие, между прочим, действительно интересное, и которое проходит вот в той самой коронавирусной обстановке. А вот я сказал пару слов, что будет играть роль, что уже сыграл. Между прочим, про игру, наверное, пару слов стоит сказать, потому что...
Про
вот
игру
этот...
надо говорить не пару слов, а хорошо.
Ну, там нечего особенно говорить, потому что вот как в 80-х один английский футболист сказал, Гэри Линникер, что играют 22 человека, а побеждают немцы, так оно и случилось. Вот это экспериментально. Да, да, экспериментальная Лига чемпионов, которая в этом году проходила в очень сжатом формате, причем еще одновременно с Лигой Европы.
Но это как раз тоже из-за пандемии, да?
Естественно, все игры футбольные свернули где-то как раз в марте, потом долго решались, когда возобновлять, не стали сворачивать чемпионаты только в Белоруссии. Об этом, кстати, мы тоже, я думаю, побеседуем не про белорусский футбол, хотя и про белорусский футбол пару слов там тоже сказать стоит. Ну так вот, и как-то вот собрались лучшие команды, 8 из одного Еврокубка, 8 из другого Еврокубка, ну там изначально их было чуть-чуть побольше, там нужно было доиграть стыки, но это мелочи. И вот они собрались, одни в Португалии игралась Лига чемпионов, они прям собрались и там взяли и доиграли. И вот Бавария выиграла финал у Пари Сен-Жермена 1-0, и это было очень-очень хорошее такое, достойное завершение Еврокубка. Но самое любопытное, что все это дело традиционно завершилось чем в Париже? Естественно, акциями протеста.
Против ПСЖ?
Пари Сен-Жермен, я так понимаю, разочаровал фанатов футбола во Франции, что они остались снова без обладателя, без Кубка чемпионов, без команды обладателя Лиги чемпионов, победителя Лиги чемпионов.
Что им мешает? У них такое красивое название. Что им мешает победить? Да.
Ой, я не знаю, что сказать. Пари Сен-Жермен, на самом деле, не очень хорошо котируется в среде тех людей, которые вот следят за футболом, но непосредственно эту команду не переживают, да и в Париже, может быть, не живут. Просто потому что, ну, команда, она богатая. Вот что есть, то есть. У них есть деньги шейхов, хороших таких шейхов, которые действительно не скупятся. Но вот чего-то постоянно не хватает. Они по Франции выигрывают все. Выигрывают так вот все. С другой стороны, и Бавария, это тоже команда, которая в Германии выигрывает все.
Тоже не бедная, кстати.
Естественно, да. Но другое дело, там немножечко причины другие, и школа, естественно, работает немножечко иначе, но, опять же, игроков они могут брать свободно, поэтому в этом смысле, наверное, не победили, а вышли в финал две богатейшие команды.
Прекрасно, вот вы говорите, две богатейшие. Алексей, расскажите мне, пожалуйста, а что, в России бедные команды?
В России немножечко другая ситуация с футболом, потому что непосредственно игру развивать никто особенно не хочет. Это, увы, не только футбола касается,
дело
не
в том,
тоже.
Богатые, бедные команды, есть еще очень много.
Естественно. Да, все-таки понимают, что в Германии, что во Франции, что без сильных конкурентов, без сильных других команд сама вот флагман сильным-то не будет. Собственно говоря, Пари Сен-Жермен уступал чемпионство относительно недавно Монако, которым, кстати, российский, между прочим, генеральный директор руководил. Уступали чемпионство Монпелье, уступали Лилю. Это команды очень, ну как сказать, бедные, не богатые, вот так скажем. И тем не менее находили вот эту возможность выстрелить немножко, там что-нибудь, бац, и победить. Та же Бавария, когда уступает первенство Боруссии из Дортмунда, это не так часто в последнее время происходит, но это происходило. И тоже видно, что футбол как-то развивается. У нас в стране немножечко другая. У нас в стране, вот как сказал я, богатый человек, который содержит команду и чемпионат России, так оно и будет. Во мне, может, немножечко обида говорит, но мне действительно обидно за российский футбол, потому что хочется, чтобы выступали сильнее.
Поэтому вас и спросил. Ну что там, Австрия рядом еще с Баварией, поэтому я должен... Давайте так, по географическому принципу. Австрия объявила российского дипломата персона нон-грата.
Я думаю, вы хотите тоже про футбольный поговорить, потому что в Австрии как раз компания Red Bull завела один суперклуб, сейчас они в Германии второй суперклуб.
Друзья, вы перепутали студию. Вы перепутали студию и волну. Идите, короче, на спорт, на спортивную.
Нет, ну про футбол, вот да, вот, давайте, да, наверное, да, завершим с тем, что и другой Еврокубок завершился, Лиги Европы. И вот там-то как раз Севилья, команда небогатая, победила миланский Интер, ну, тоже достаточно звездную команду. Очень красивая была игра. Оба финала были прям на ура, очень здорово, понравились. И вот этот, я вот именно последнее, что хочу сказать, экспериментальный режим, в котором игрались Еврокубки, то есть собрались, отыграли, и весь сезон, ну, как с утра сыграл, и весь день свободен. Мне кажется, из этого что-то необходимо, мне кажется, на будущее в спорте вынести. Но будут ли выносить, я очень сомневаюсь, но по факту оно выглядело очень, очень эффектно, насыщенно, и вот 3 недели такого качественного международного футбола, это было здорово. Давайте в Австрию.
С Австрией мы просто обозначили эту тему про Австрию. Да, сегодня попытаемся разобраться, что
мы
такое с дипломатическими
ситуации,
скандалами.
Потому что на утро вот формулировки, по крайней мере, звучали просто один в один, как ситуация с Норвегией недели ранее.
Вот.
Просто ну, вот даже я вот ожидал прозвучит что-нибудь вот слово торгпредство. Вот если прозвучало бы, прям было бы один в один. И если, естественно, тот человек, который, ну как сказать, пожаловался, рассказал, еще бы он был, по-моему, выходцем из Индии, было бы совсем прекрасно.
Было бы, да. Ну то есть и это действительно какая-то череда, вы верно подметили. Мы разберем эту тему. Я хотел, знаете, как я люблю вот эти заголовки, которые, оказывается, не заголовки.
О, прекрасно.
Мэрия Москвы разрешила себе транслировать и продавать данные с камер наблюдения.
Так, а вот на самом деле что это означает?
А на самом деле власти Москвы отвергли возможность продажи записей с камер наблюдения. Я так люблю вот эти новости, которые не новости.
То есть это же совсем противоположно.
Вот вообще.
Очень люблю новости, которые вот как бы намекают, да, и вроде бы думаешь, интересно, а загляну-ка я туда. Заглядываешь, обманываешь, думаешь, вот я дурак, больше никогда не буду нажимать на такие заголовки. Но что-то в них есть. Искусство красивого заголовка. Ну, когда 180 градусов в другую сторону.
180 градусов. Большая статья в одной из газет посвящена тому, что мэрия, вот, все, продаем данные, а все же боятся, как будто так нельзя проследить, понимаете. Ну, вот,
как будто нельзя зайти в соцсети и посмотреть на человека визуально просто, даже снять его цвет волос, цвет глаз и, не знаю...
Вот, и, соответственно, мэрия вот это вот отвергла. Мы будем тоже сегодня вечером об этом говорить и будем понимать, а вообще, кому это видео на самом деле принадлежит? Вот кому оно принадлежит? Тому человеку, который снимает это видео, тому человеку, который попал на видео. С точки зрения закона, обоим. То есть, если я сейчас вас сниму на свой телефонный аппарат, на свой гаджет,
это
да?
Это неправда. Подождите, для каких целей? Потому что, если, грубо говоря, снимают какой-нибудь тот же футбол, например, никакой болельщик никаких прав на эту видеозапись не имеет.
Да что у вас вот футбол все время? Если я сейчас вас на гаджет сниму, эта фотография будет принадлежать не только мне, но и вам.
Это вот можно закон название или хотя бы номер?
Конечно, закон об авторских правах. То есть, если вы изображены там, да, то без вашего согласия я не могу даже это повесить где-нибудь себе в соцсети и сказать, что, вы знаете, я знаком с Красильниковым.
Мне кажется, там какие-нибудь есть нюансы, которые нужно безусловно
изучать.
Да, если
я теперь понимаю, кстати, да, вы правы, по поводу футбола. Если эта фотография сделана не вот здесь, вот, например, в студии, а сделана на публичном мероприятии, то все, вы теряете право на собственное изображение.
А вы считаете, у нас не публичное мероприятие?
Сейчас нет.
Почему?
Ну, потому что нас видит только Анастасия Тараненко.
И что?
Все, это еще не публичное мероприятие.
Есть значительное число людей, ведущий новостей, звукорежиссер, редактор, у нас вполне себе тоже. Я вот
давайте
хочу понять,
разберемся.
Где вот эта вот граница, да, происходит.
Хорошо, хорошо. Это будет такой, знаете, вопрос эксперту специально от Алексея Красильникова. Я прям вот так и скажу. Скажу, где эта граница, давайте разбираться. И
обязательно предупредите, что запись голоса тоже является информацией, на которую, видимо, он будет иметь, как сказать, права авторские.
Права, да. Вернемся к утренним темам.
Безусловно, вот как раз к разговору о том, кто, когда, как и за кем следит. Mm-hmm. Немножечко будут ужесточать и урегулировать слежение за животными. Вот этот закон о маркировке пока что, ну, естественно, все боятся слова чипирование, но вообще это звучит более широко маркировка.
Хочешь,
она будет обязательно, и вроде как уже обещают до конца года принять этот законопроект в Госдуме, и, соответственно, эта маркировка может проводиться разными способами. Чипирование — это один из вариантов, может быть, ошейник, может быть, какое-то кольцо надетое, может быть, татуировка, кстати, мне кажется, очень удобный вариант, потому что не требует вообще ничего фактически
от животного. Это где своему котику татуировку должен сделать?
Сразу сейчас рассказали, что кошечка-то у вас не породистая.
Не породистая.
У породистых она уже по умолчанию есть. По крайней мере, ну, я знаю, что делают вот на внутренней стороне бедра.
Ага.
То есть не видно, но там, бац, какие-то циферки определенные есть. То есть они содержат базовую информацию о животном.
И вот так будет со
это
всеми животными, да?
Здесь речь идет о, на самом деле, очень интересный момент. Вроде заявляется только о животных. животных домашних.
Ага.
Но и, соответственно, главная цель какая? Контролировать распространение заболеваний. Почему? Ну, вот, грубо говоря, помните, вот эта ситуация, по-моему, была с крупным рогатым, с котом, что ли. Соответственно, вот посмотрели, где кто чем болеет, посмотрели на эти маркировки и выяснили, где был, допустим, источник заболевания, откуда пошла эта самая эпидемия, как она распространялась. Но это заявляемая главная цель. На деле я не знаю, к чему это приведет. Есть опасения, что просто кто-то свой бизнес хочет провернуть. Ну, такие опасения в России есть всегда.
Такие, да, абсолютно.
Что касается главного...
Это любой закон
главное,
можно подвести
за
под
свой
это.
Счет. Вы будете делать за свой счет.
Маркировку котику.
Да. Угу. Я две маркировки, тоже за свой счет. Она там, кстати, разная, там от 5 рублей до 500 рублей.
Ну, смотрите, когда вы говорите о крупном рогатом скоте, это одна история, действительно, для того, чтобы проконтролировать, откуда пошло заболевание, и каким-то образом его купировать прямо вместе, да?
Или хотя бы узнать, где были причины, источники, чтобы побороться,
возможно.
Чтобы...
А есть ли такая цель, вот что касается этого законопроекта, пока еще, да, законопроект это, да, есть ли такая цель остановить неконтролируемое рождаемости животных, вот которых выбрасывают. Да,
теоретически, понимаете? Я готов поверить, что где-нибудь там записано и это целью, но просто я не вижу механизмов, которые в этом законопроекте были бы прописаны.
Я нахожу котика, смотрю на его маркировку и понимаю, что это Красильников выбросил своего кота.
Нет,
вот
вы сейчас, подождите, а где здесь неконтролируемое распространение, неконтролируемая рождаемость?
Неконтролируемая рождаемость.
Неконтролируемая...
Где здесь? Ваш котик пошел, все, все. Он
неконтролируемая
пошел,
рождаемость, да. По большей части, она происходит, ну, размножение, оно по большей части происходит от диких или бездомных, или как-то...
Ну, я говорю про бездомных как раз. Но чтобы не выбрасывали...
Было очень красивое слово.
Чтобы не выбрасывали своих питомцев на улицу, вот о чем я говорю.
Думаете,
чтобы несли
спасет?
За это ответственность, да.
Вы думаете, спасет? Безнадзорно это называется. Я вспомнил это красивое слово. Вот это как раз нужно действительно момент просматривать, чтобы мы вспоминали о том, как действительно небольшие такие вот элементики ставят на ухо, как это, прикалывают, прибивают. Я боюсь просто слово некрасивое подобрать. То есть в определенной мере определенные посылки в этом направлении уже направлялись и шаги предпринимались. Другое дело, что системы как-то вот не очень пока заметны. И если, да, допустим, введение вот этой обязательной маркировки животных, оно имеет вот эту красивую цель, должно быть какое-то продолжение для вот тех самых безнадзорных животных. А если это есть просто вот, ребят, у вас есть дома, не знаю, хомяк, крокодил или, я не знаю, кто еще.
Да-да, крокодилов помню. Вроде же нельзя теперь крокодилов дома держать. Да?
Ну, вдруг примут
вдруг
новый законопроект.
Ну, вдруг новый, да.
Да, опасные особые животные есть определенные перечни, которые нельзя дома заводить. Но суть в том, что вдруг через год начнутся по новой разговоры о налогах на домашних питомцев.
Да? Ну да.
И вот
ну,
это
да.
Немножечко, естественно, пугает, немножечко настораживает, ну или как минимум немножечко, потому что кто-то может и перепаниковать. И, соответственно, как этот момент будет контролироваться, проверяться, никто сказать пока не может. Зато есть уже штрафы от 500 там, рублей и выше можно схлопотать. Но, соответственно,
первым делом штрафы.
Естественно.
Первым делом штрафы.
Причем, вот опять же, я готов согласиться, что дело может быть и правильное, и хорошее. Действительно, вдруг кто-нибудь кого-нибудь выбросил или сбежал, или действительно проследить какую-нибудь вот эту, ту же родословную, может быть, проще. Мы можем шутить до бесконечности про родословные тех самых безнадзорных животных, но, в конце концов, как-то где-то кто-то может показаться в конечном счете еще и с родословной.
Почему же? Ну, а родословную тех же коней, например, проследить.
Да, я больше хотел про другое сказать. Про то, что вот начать эту маркировку должна быть что? Должна быть инфраструктура для маркировки. А вот с этим как-то вот она тоже.
Да, она появится. Вы же мне сказали, за свой счет идешь и за свой
куда?
Счет делаешь.
Куда?
Куда? К ветеринару.
Вот у которого специальный маркировочный, не знаю что, штуцер. Что-то такое слово мне вспомнилось.
Не хватало только, понимаешь, еще. Ну, в МФЦ.
Должна же быть. А там тоже есть прям специальный уголочек, да, где сидят люди такие. Вот у вас лошади, вам направо. У вас хомячки, вам налево. Вот это как раз, где это проводится, как это проводится. Потому что должен же быть, опять же, контроль. Опять же, санитарный контроль, должен быть какой-то вот эта специальная аппаратура, опять же, учетные какие-то вещи, соответственно, базы данных должны появляться.
Я не думаю, что в этом есть какая-то проблема, но, Алексей...
Как это нет?
Есть.
Дайте
есть.
Сначала, чтобы это появилось, а потом уже говорите, либо вы идете сюда, либо вы платите штраф. Я вот к чему.
Ну, может быть. Может быть. А еще знаешь, что вот сидит там, я не знаю, у Насти сидит кот дома, скучает, понимаешь, и как ты знаешь, он может тебе рассказать, что он там есть, а может не рассказать. Ну, то есть, как... эти органы надзорные будут вообще еще узнавать, что там у меня. Есть у меня хомяк или нет?
Или я про него 2 года уже вру, про то, что у меня дома хомяк. На самом деле никакого хомяка нет. Пришла проверка, сидит человек на стуле с завязанными за спиной руками. И говорит, где хомяк? Я придумал этого хомяка. Очень как-то это все грустно звучит.
Нет, по-моему, наоборот, весело.
Да? Домашние животные, это всегда весело. Главное, чтобы было все с ними спокойно, комфортно. Они не мешали жить, а дополняли эту самую жизнь.
Ну вот еще из веселых новостей. В Беларуси накануне прошел митинг, его посчитали, сколько людей пришло, написано, от 20 до 200
тысяч. Это знаете как, прогноз погоды на завтра от минус 3 до плюс 26, вот примерно так, да?
Что такое? Нет, вы можете людей-то посчитать?
Ну, нет, понятно, что никто не считает, примерно, как это сказать, по разным оценкам. Вот кто-то дал оценку 20 тысяч, а кто-то сказал, ребят, что там было 220?
Это самый, на мой взгляд, на моей памяти, это самый большой разброс. То есть такого я еще от 20 до 200 я не помню. Угу. Вот вообще не помню. Но 200 тысяч представить себе в 2-миллионном Минске, да? 200 тысяч. Ну, прилично тогда должно быть. Тогда полминска должно быть в людях.
Я пытаюсь представить визуально, пытаюсь какие-нибудь концерты сообразить, вот где действительно вот 200 тысяч человек, прям абсолютно точно. Мы вспоминали спортивные мероприятия, вот по Москве не вспомнили, что было.
Что было 200 тысяч, да?
Да, на одном стадионе мы вот нашли, еще в 70-е собиралось 100 тысяч, прощальный матч Льва-Яшина, раз уж футбол немножечко фигурирует. А вот в Лужниках после этого, ну сколько, 60-70, не больше. Но, соответственно, можно предположить, что во время чемпионата мира по футболу в районе стадиона Лужники могло собираться больше людей.
Да,
то есть,
да.
Чтобы посмотреть, что такое 200 тысяч, вот можно посмотреть фотографии, допустим, вот этой обзорной площадки МГУ, ну, допустим, в день финала. Хотя там, кстати, мне кажется, было больше 200 тысяч.
Ну, естественно, хотя бы приблизительно.
Люди мерят на глазок, и поэтому получаются такие разбросы. Это не так, что один человек сказал, там было, ну, не знаю, там либо было человек 5, либо 100 тысяч. Просто один источник дал одну цифру, другой другую, я полагаю, так. Естественно, вот наши любимые вот эти редакторы.
Попытаемся сегодня вот найти человека, который, может быть, был на этом митинге, и узнать, собственно, а он как посчитал.
И как вообще все проходило, потому что были там некоторые моменты, которые вызывали, ну, как минимум, поднимание брови от непонимания. Именно непонимание по форме происходящего. То, что у людей есть свои мысли, ну, наверное, это нормально.
Свои мысли,
свои мнения, ощущения, они их не стесняются выражать. Другое дело, вот кто должен думать о том, что выражать, а что выражать нельзя, это белорусские учителя, потому что инициатива, с которой выступил президент белорусский Александр Лукашенко, он говорит, что вот у нас есть государственное образование, у нас есть государственные школы, поэтому там должна быть государственная идеология. Потому что иначе, ну, как-то это все нелогично, смысла не имеет. И если человек готов вот работать в таком направлении, добро пожаловать в школу. Если для тебя важнее твоя личная точка зрения, вот это вот, тогда нет, будь добр как бы сменить профессию или что-то для себя придумать. То есть вот это, мне кажется, на бумаге, опять же, как очень многие у Александра Григорьевича, это логично. С другой стороны, здесь и сейчас, ну а что, действительно увольнять будут всех тех, кто так или иначе ну, как-то был причастен или участвовал? Другое дело, что министр Карпенко, министр образования Беларуси, русский. Вот он тоже правильную вещь сказал. Он обратился к учителям, говорит, не вовлекайте детей и подростков ни в какие акции. Вот под этим я готов подписаться
вовлекайте,
абсолютно
это
полностью.
Одно. Вовлекайте, не вовлекайте.
Вовлекать, пропагандировать,
другое
вот это
дело,
все.
Вот что значит государственная идеология? Человек преподает математику в школе. Какая государственная идеология?
Нет, ну, я думаю, математику. Речь идет о математике в последнюю очередь.
О чем? Об
Но,
истории?
С другой стороны, тоже
об
может
истории.
Быть, не знаю, 6 злобных американских империалистов.
Да-да-да.
Каждый имеет по 30 злобных американских долларов. Ответьте, сколько всего презренной валюты у этих империалистов. Так вот, что ли?
Вот, вероятно, так. То есть, на самом деле, ведь, ну, о чем может история родного края? Какие еще предметы могут выражать
Очень разные. И еще речь ведь идет, я думаю, не только про образовательный процесс, а еще и парообразовательный процесс, который рядом находится. Дополнительное образование, какие-нибудь кружки.
Да у меня даже немного другой вопрос.
Я хотел сказать, эстафеты, экскурсии.
Хорошо, человек преподает математику, но не согласен с политикой, которую проводит Александр Григорьевич.
Так.
Ну вот он должен ребенку что? На мой взгляд, это мой взгляд. Рассказать, что дважды два четыре.
Дважды два четыре должен рассказать.
Должен.
Безусловно.
Потом уйдет из школы, выйдет.
Свободное время.
Да. И ты вот
вне
хоть что хочешь
делать? Нет,
вот,
само собой. Взгляд. Конечно, так вообще логично. Это и есть профессиональное отношение к делу.
Но имеет ли в виду Александр Григорьевич именно это?
Может быть, это хороший вопрос.
Вот, да. Вышел из школы, а все равно нельзя свое мнение говорить, заявлять о нем, понимаешь?
Здесь
может быть тоже.
Вот как вот раз о том, что многие слова Лукашенко нужно очень серьезно, извините, транскрибировать.
Вот,
то
вот,
есть
вот, вот
разбирать действительно, что имелось в виду, где необходимый минимум, где возможный максимум. И это, мне кажется, нормально, потому что мы не первый раз сталкивались и в Соединенных Штатах, и в России, и в Англии, везде так происходит. Дается тезис, а потом люди сидят и неделями гадают, как это
что
вообще
это
понимать,
вообще,
что,
да?
произошло.
Что это произошло.
Это не значит, что это хорошо или плохо, это значит, что вот формулировать нужно действительно до мелочей.
А что произошло на границе Литвы и Белоруссии? Зачем запускали эти шарики? Зачем вертолет поднимали, чтобы эти шарики сдуть обратно? Что литовцы хотели этими шариками показать? Почему белорусы так на это реагируют? Подняли вертолет. Подняли вертолет для того, чтобы эти шарики обратно сдули. Угу. Ну что это вообще? Что
мне кажется, вот вообще? Сейчас тот момент наступил, настал, когда вот символичность носит очень, как сказать, дополнительное, что ли, значение. И теперь вот с этими символическими поступками выступают по обе стороны, ну как сказать, пока, ну скажем, дискутирующие обе эти стороны. Угу. Потому что вот символ в виде президента с автоматом из вертолета выходящего, мне кажется, это очень сильно было. Другое дело, что каждый это как-то, наверное, по-разному воспримет. И опять
но
же...
Но то, что это было сильно, это абсолютно да. точно, да.
А
да,
вот что это должно было означать, непонятно.
А мне кажется, он сам, может, до конца не знает.
Но зато это...
Что должно обозначать, что его сын несовершеннолетний с автоматом?
Ну, мне кажется, что? Должно показывать вооруженную... Добро должно быть с кулаками, вот эту серию.
А, ну,
легитимная
можем.
Власть, она вот такая. Это мы не просто стоим где-то за трибуной и выступаем, не просто общаемся с рабочими на заводе, не просто ведем какую-то предвыборную деятельность. А если что, вот мы
вот,
еще
есть
и такие.
Ты говоришь предвыборные. Вот по-прежнему его деятельность, Александра Григорьевича, похожа на предвыборную. Хотя
ну,
уже после выборов
знаете,
прошло уже...
Вот
недели,
такая
да.
деятельность должна быть не только предвыборной, она должна быть постоянной. Борьба, грубо говоря, за человека не должна вестись только... Я понимаю, это вот как в спорте, опять же, раз уж футбол опять у нас фигурирует, когда не нужно быть сильнейшим в течение всего года. Нужно быть сильнейшим ровно в день, когда у тебя забег, там, не знаю, на Олимпийских играх, на чемпионате мира. Так и, условно говоря, политик. Он не должен быть самым популярным политиком 365 дней в году и 366, если год высокосный. Нужно быть самым популярным ровно в тот день, когда проходят выборы. Но в целом это не означает, что в остальное время не нужно бороться за человека, за избирателя, пытаться его понять и, возможно, того, кто сомневается, каким-то образом привлечь на свою сторону. Поэтому тут поздно, как это, поздно, ну, не бывает. Другое дело, что можно было бы это и раньше делать. Вот это, наверное, из другой области. Но в этом смысле вот действительно ситуация с Белоруссией символическому моменту, вот сейчас, мне кажется, будет достаточно больше времени уделяться. И видно, как... Ну, вот,
причем со всех сторон.
Да, да, да. А я хотел как раз добавить, да. что вот сейчас еще и белорусская власть, вот эта конституционная, избранная, ну, по документам все как бы легально. Ага. Вот теперь и оттуда будут и сильные заявления, потому что вот почувствовали, что инициатива немножечко переходит, уже даже, может быть, и не немножечко. И поэтому и шаги будут более, как сказать, более серьезными, может быть, более яркими во всех смыслах и более радикальными в том смысле, что не предполагают какой-то обратной противоположной точки зрения. В этом смысле радикальный.
Да не, ну, Леша, я не могу успокоиться. Я не могу успокоиться, потому что мне не дают покоя вот эти вот все-таки шарики. Ну, хорошо.
Все еще шарики.
Все еще шарики. Зачем? Ну, слушай, они денег стоят.
Угу.
Ну, они денег стоят, ну, я не знаю.
Ну, не таких больших же.
Ну, а запустить, их отвезти на границу, запустить. Это же вот, ну, что, люди собрались, купили шариков с оппозиционной символикой, за свои деньги поехали куда-то на границу, их там... Что это?
Ну, сработало же ведь, видите, говорят об этом по соцсетям, прошлась информация. Ну, а видео-то есть?
Конечно, есть видео. А потом, значит, еще литовского...
А кому принадлежит это видео?
Тому, кто снял. Вот. Потому что шарики это...
Шарики в видео владеть не имеют права.
Да,
записано
да, да, да,
в Конституции.
Если бы на шарики летел Красильников, вот все... Вот тогда это уже принадлежало бы двум сторонам. Я вот все пытаюсь... У нас сегодня юридический по авторским
это
правам.
Это к разговору о том, насколько важно понимать мелочи, детали и вот не бросать, что называется, не бросаться заголовками, а прочитать немножечко хотя бы еще до второго предложения, до второго, третьего абзаца.
Ну всем жалень, ну всем жалень.
Я буквально вкратце, наверное, расскажу о своей любимой вообще теме, истории и смысле своей за рабочей и за семейной жизнь. Я очень увлекаюсь профессиональным рестлингом, и сегодня 75 лет исполняется... собственно, организатору, промоутеру, ведущему и участнику вот этих самых популярных шоу спортивных развлечений Винсу Макмэну, 75 лет ему. Человек до сих пор, как сказать, в прекрасной физической форме, до сих пор показывает, учит вот этих вот атлетов огромных, как правильно падать со второго этажа, ну, пусть на маты, с высоты второго этажа на маты. Противоречивейшая персона, у которого столько скандалов, такой шлей за ним тянется, про который, наверное, я не знаю, если рассказывать, не хватит и 2 лет эфирного времени. Он, например, мог выйти в эфир, вот в прямой эфир, повредить одно колено, повредить другое колено, потерять возможность стоять, сесть, вот упасть, и при этом как-то продолжать играть. Вы можете себе представить, чтобы в театре вот повредился как-то актер, ну, не знаю, ногу подвернул, и продолжил?
Могу, конечно. Вот я могу, потому что настоящие профессионалы, они именно так и поступают.
Преданные своему делу, которые считают это делом своей жизни. В этом смысле мне очень нравится, что вы рестлинг как хоть в такой мере немножечко подвязали к театру, потому что это, конечно, спортивное единоборство, вид единоборств, но это еще и, да, большая мыльная опера, и немножечко театрального там есть. Вот, поэтому для меня сегодня такой очень, очень забавный, хороший день. И мы
сегодня смс-ку-то отправили?
СМС-ку, ну, естественно, и электронную почту на деревню дедушки, да.
Еще раз поздравляем уникального и удивительного человека, которому исполнилось 75 лет.
Да, не очень
лет,
популярно это в России, тем не менее, в Соединенных Штатах, это в Соединенных Штатах, в Канаде, в Мексике, в Японии, в Великобритании, это прям на очень серьезном, хорошем уровне. Об этом у нас в 10 часов утра была история достаточно широко
освещена. Можно послушать
освещена.
У нас на сайте.
Ну, а вечером все будет и в прямом эфире, и также дублироваться, естественно, на сайте в исполнении, как это сказать, авторитетных экспертов солирует Евгений Майструк.
Спасибо.